Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Финилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. У нас много подключений. На многие языки мы, на 22 языка мы перевод делаем, поэтому задавайте ваши вопросы. Как всегда, вне очереди мы будем задавать вопросы вашему доктору Лайтману. Сегодня тема такая: Кабала, психология души. Такая тема. Значит, как-то...
Я заранее тему не знаю. Вы меня приглашаете и потом вдруг ошараживаете.
Вот это, может начать тогда с Википедии. Про психологию, которая говорит, что это наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека. Душа – учение, психология.
Ну вот человек, в принципе, хочет понять себя. Я помню, что, в принципе, на психологических факультетах всегда были огромные конкурсы. Психологические факультеты.
Серьезно?
Да, большие. И там еще для того, чтобы стать психологом, нужно пройти массу образования, получить, и только потом ты выходишь. Человек очень хотел себя познать, себя, свою душу.
Для этого он шел в психологию?
Ну, во многом, да.
Наверное, раньше было, лет там
3. Я считаю, сейчас психологический
факультет. Я был очень далек от этого. Я только техникой занимался.
Вот давайте рассмотрим это понятие, как вот Кабала. Психология души. Вот введение такое сделайте. Да или нет?
Нет.
Нет.
Нет. Кабала – это все.
Еще.
Кабала – это все. А душа – это всего лишь какое-то ощущение. Если мы говорим о том, что человек думает, как он понимает.
Да.
Никак, ничто на самом деле называется душой. А душа – это то, что человек воспринимает свои какие-то внутренние переживания. Это то, что, в принципе, это просто сила, которая в нем действует внутри, дает ему возможность подняться. Она же существует и у животных в какой-то мере. Так что витальная сила. Душой, если уж мы говорим о Кабале, то это совсем другое дело.
Только о Кабале мы
только говорим. Да. Если так, то душой в Кабале называется желание наше эгоистическое, которое мы исправляем наоборот на альтруистическое с помощью высшего света. И это желание работает уже на отдачу вместо получения, на отдачу всем и другим. То есть душа, душой называется возможность человека отдавать, любить другого, причем бескорыстно, абсолютно бескорыстно. Вот такое движение человека от себя наружу называется душа. Вот и все. Есть у него такое свойство, причем это свойство, над ним надо очень долго работать, много лет. Есть такое у него свойство, достиг он его, значит, у него есть душа. Нет такого свойства, значит, у него нет души.
Ну, тут мы столкнемся, конечно, с пониманием человека, потому что почти каждый человек считает, что он может любить другого.
Ни у кого вообще, у человека обычного души нет. Есть витальное, что называется, душа, то есть витальное состояние. Вот он живет, как собака, как кошка, а чем человек отличается от другого? То, что он слез с дерева и перестал быть обезьяной, стал человеком, ничем другим.
Ну вот ничего не зная, это люди все равно пытались понять, почему они как-то реагируют, понять других людей, почему они воспринимают мир именно так, мотивы поступков. И изучение всего этого привело к развитию психологии.
Я это все понимаю. Я понимаю также, да, и мы это, в Кабала это очень серьезно изучают на протяжении тысяч лет. И раскрывает это. Не то, что изучают, пишут книжки, а раскрывают это на самом деле абсолютно достоверно. Так вот, потому как люди не могли постичь душу, они изобрели религии. То есть ты хочешь свое бессмертие, мы тебе дадим бессмертие, ты вот делай такие-то действия, и все будет хорошо. Но на самом деле, чтобы обрести бессмертие, ты должен выйти из своего эгоизма. Потому что эгоизм, он только наш эгоизм, он нас и губит, он нас и поглощает в себя. Поэтому, приподнявшись над ним, мы обретаем свойство отдачи, мы выходим в следующее измерение над нашим миром и таким образом становимся действительно ощущающими бессмертие. И это ты можешь ощутить, достичь этого в этом мире, в этой жизни сейчас. Для этого не надо умирать. Для этого и предназначена Каббала. Так что изучайте, вы увидите, насколько это может быть близко к вам.
Вот прямую Ирина из Львова спрашивает в соответствии с этим. Каббалист разбирается в людях лучше, чем остальные?
Нет. Нет, каббалист не психолог. Каббалист не психолог, он совершенно не...
Это не является его целью, да?
Нет, он не разбирается в людях больше, чем психологи обычные. Он не смотрит на это, его это не интересует. Обычная психология – это психология нашего животного эгоизма. И поэтому люди, которые занимаются этим, занимаются, а если нет, то нет. А что делать на товарищ в Ростове-на-Дону?
Как?
Да, он там гостит, проводит кампус, да. Наш представитель.
Серьезно?
Да, да.
То? Надолго уехал?
Скоро возвращается.
Скоро возвращается. То? Хорошо. Да.
Знаете, есть очень много видов психологии, и мы, наверное, не будем влезать туда, потому что мы не специалисты в психологии. Просто вот интересно, что Бальсулам писал о том, что он уважает материалистическую психологию. Может, вот объясните, что это такое?
Во-первых, психология единодушна, нигде не считается наукой. Потому что действительно внутренний мир, эгоистический мир человека познать нельзя. Мы можем чисто опытным путем вывести какие-то закономерности, но не более того. Бальсулам ценил материалистическую психологию, потому что она позволяет человеку оторваться от идеалистической психологии, от церковной, неважно какой, но религиозной психологии, которая уверяет человека в том, что есть у него после его смерти
будущий
мир. Вот. В принципе, здесь надо просто разобраться. Не то, что у человека ничего этого нет, а когда его эгоизм умирает вместе с его животным телом, эгоизм практически не умирает. Он просто теряет определенную толщину своего эгоистического желания. И тогда остается существующим желание, но уже не в его абсолютном этом эгоистическом виде, земном. Бальсулам очень приветствовал материалистическую психологию, потому что она дает человеку очень здравую основу, с которой он может правильно смотреть на мир. Абсолютно здраво, зрело. Ведь самый главный подход в Каббале, он говорит о том, что нет у человека более того, что видит его глаза. И так он должен относиться ко всему. Поэтому Каббала – это абсолютно четкая, зрелая и трезвая наука.
То есть никакого философствования?
Никаких философствований и психологий. Ничего. Это все плод твоей фантазии, оставь это при себе, но не делай из этого
науки,
что-то какие-то неопровержимые данные есть у тебя. Этого ничего нет.
Вот, может, цитата Бальсулама на эту тему из статьи «Сравнительный анализ Каббалы и философии». «В понимании связи духовного и материального есть три ошибочных утверждения. Первое. Сила разумной мысли в человеке – это бессмертная душа, суть человека. Второе. Тело – это продолжение в результат и результат души. Третье. Духовные сущности являются простыми, а не составными». Эти ошибочные предположения разрушены материалистической психологией. В наше время человек, желающий постичь высшую управляющую силу, может осуществить это, приложив усилия в использовании методики ее постижения — науки Каббала.
Да.
Еще вот Бальсулам говорит о таком психологическом барьере, о котором вообще в Каббале много описано. Махсом называется. Почему называют это именно психологический барьер? Тоже как-то связано?
Я тебе объясню это, насколько можно объяснить. Это вся проблема в Каббале, что она занимается трансформацией восприятия мира, в котором мы существуем. То есть я сейчас существую в каком-то мире. У меня на это от того, что я в этом мире уже просуществовал какие-то годы, у меня существует определенная запись этой информации. У меня адаптация к этому миру всех моих органов чувств. Они приобрели определенные направления, определенные пути восприятия, реакции. Они уже связаны между собой, эти восприятия и реакции во всех моих пяти органах чувств вместе и образуют это одну картину. Эта картина затем запечатляется у меня в разуме, в памяти и так далее. Я этим пользуюсь. Я не знаю, каким образом я узнаю тебя. У меня всплывают какие-то картины изнутри меня. Я их сравниваю с тем, что есть. Вот это сравнение, оно и дает мне какой-то результат и так далее. То есть я даже не могу сказать, как я узнаю этот мир. Он просто живет внутри меня и дается снаружи. Это все чистая сегодняшняя наша психология. Что же делает с нами наука Каббала? Наука Каббала, она параллельна с тем, что мы ощущаем вот в таком обычном виде наш мир, как его ощущают практически все животные. Собака, когда узнает хозяина, как она его узнает? Ну, по запаху. Так у нее не зрительные, как у нас, впечатления и записи, а запахи, картины запахов. Но наука Каббала, она делает внутреннюю трансформацию в человеке. То есть я начинаю воспринимать мир не в свойстве получения в себя, каким образом я могу выиграть от того, что я сейчас вижу, как я могу оттолкнуть то, что мне неприятно, и приблизить ко мне то, что приятно. То есть все, что находится передо мной, я делю сразу же мгновенно своим эгоизмом на две части. На те, что мне приятные, я приближаю к себе, на те, что мне неприятные, я удаляю от себя. Далее. Насколько мне приятно каждое ощущение, цвет, звук, формат, текстура, неважно что. Я приближаю на то, что мне неприятно, в том виде и насколько оно мне неприятно, я отдаляю. И получается у меня объемный мир, а не плоский. Далее. Ну, в общем, здесь можно много чего рассказать. Но, то есть наш эгоизм, он нам сортирует абсолютно, выдает нам картину мира только в себе. Только после того, как он это все произвел.
Автоматически все это происходит?
Конечно, автоматически. На моем желании. Пока на моем желании это все не отпечатается, я это все не узнаю, не ощущу.
Так что это за барьер?
То есть чувственность
такой?
Наша в чем заключается? Это нам кажется, что мы видим объективно окружающий мир. Мы объективно ничего не видим. Мы видим только то, на что реагирует наше желание, наш эгоизм, и в том виде, положительным или отрицательным, как он реагирует. Вот это все и дает нам возможность распознать предметы, вещи и все, что они собой представляют. То есть все это является реакцией нашего эгоизма, нашего желания на нечто извне. Говорят, что извне нет ничего, кроме высшего света. Так вот, представь себе, что этот высший свет, когда он воздействует на мой сегодняшний эгоизм, он во мне вызывает вот эти вот все впечатления, реакции, ощущения. Так я существую.
Так что такое этот Максон?
Так вот, эгоизм. Подожди. Так это картина, которую я получаю в своем нормальном эгоистическом изображении. Существует картина такая, обратная, когда я получаю не в своем эгоистическом изображении, а в своем альтруистическом отображении, когда я не хочу воспринимать так, как видит мой эгоизм. Я хочу видеть вещи как такие, которые они, какими они находятся вне меня. А здесь мне наука Каббала говорит, а вне тебя есть только высший свет. И нет никаких вот этих вот всех предметов, неживых, растительных, животных, человеков, ничего этого нет. Есть только высший свет. А как же я чувствую и вижу это все? А ты это видишь, потому что твое желание эгоистическое, оно состоит из четырех частей. Неживое, растительное, животное и человеческое. Так они называются, эти виды желаний, по своей толщине, глубине. И поэтому ты в них ощущаешь вот такие следствия. Так вот, если ты хочешь их ощущать в противоположном виде, это можно сделать, если ты будешь работать над своей любовью к этим ощущениям, обратным от тебя, поднявшись над своим эгоизмом. И тогда будешь ощущать в своем уже не эгоизме, а над своим эгоизмом обратные ощущения. Эти обратные ощущения не будут тебе видеться в виде людей, животных, растений или неживой природы. Они тебе будут видеться в виде совершенно иных изображений. Не изображений, как в нашем виде. Они будут тебе видеться в явлении Творца, света в твоих желаниях, над сокращением цимцумалев, над экраном, масахом, в том виде, в котором ты сможешь себя адаптировать к восприятию вне себя, над собой, в свойстве отдачи, ты в своем свойстве отдачи будешь видеть, что выше свет. Как это выше свет? Я не могу же видеть выше свет. Нет, ты не будешь. Ты будешь видеть свои желания. Так же, как сейчас ты видишь свои желания. Но только лишь в обратном виде, в отраженном свете. И эта совокупность твоих желаний в отраженном свете будет представлять тебе образ Творца.
Что я вижу?
Ты видишь
в отраженном свете.
Ты видишь свое сочетание с Творцом.
Ну, вот хотелось бы подробнее вот этот вот момент.
То есть, в той мере, в которой я могу быть связанным с Творцом,
соответствовать.
Соответственно, ближе или дальше со своими желаниями, у меня возникает объемная картина. И я в этой мере постигаю его. То есть, постигаю свойства отдачи, любви, потому как сам в принципе, генерирую в себе эти свойства.
То я живу, то есть, в этом океане, да?
Любви, я генерирую, да? Эти свойства.
Я генерирую?
Да.
Я становлюсь творцом, получается, если я генерирую?
Да. Да, так и есть. Потому что ты генерируешь свойства отдачи и любви.
То есть, как вы говорите, сейчас мы получаем, на самом деле, нам кажется, что на объемно плоскую картину мы сейчас получаем. Ну, тут эгоистические...
Нет, но она тоже не плоская, она разнится по своим эгоистическим всевозможным свойствам. Ведь все, что есть в мире, это только твой эгоизм и высший свет. Высший свет, он аморфен, в нем нет ничего, он просто постоянен. А твой эгоизм, он все время движется. Или он движется в эгоистических своих параметрах, или наоборот, в свойствах отдачи, в альтруистических. В зависимости от этого ты ощущаешь этот мир или ты ощущаешь высший мир. И это не зависит от того, ты живешь своей животной жизнью или нет.
Одно из направлений психологии – это разобраться в мотивации других людей. Валера из Николаева спрашивает, каббала помогает разобраться в мотивах и намерениях и истинных поступков своих и других остальных
людей? Да, конечно. Потому что ты становишься, ты обязан анализировать все свои поступки, желания. Но дело в том, что ты, кроме этого, должен постичь, насколько это поступки не твои. Вот здесь тоже есть еще маленькая зацепочка. Что все, что происходит со мной, это не я сотворил. Это не я сделал. Мне за это не у кого просить прощения. Мне за это некого винить, в том числе и себя. А это все сделал Творец. И он так и говорит, я создал зло. И поэтому я создал свет. Также даю вам свет для того, чтобы вы его исправили.
Ну, представляете, в здании суда стоит человек.
Нет, в здании суда мне не с кем говорить и некому говорить. Но если я говорю сам с собой, то я должен признаться себе в том, что ничего за свою жизнь самостоятельного ничего не сделал. Ни хорошего, ни плохого и вообще ничего. Единственное, наши настоящие действия будут в нас только тогда, когда мы начнем работать выше экрана, выше махсома.
Вот Григорий из Витебска, кстати, спрашивает, насколько контролирует и осознает свои внутренние реакции каббалист?
Пытается, смотря какого уровня каббалист. но он пытается. То есть, во-первых, каббалист очень четко понимает, что все, что происходит в нем, это происходит потому, что Творец действует в нем. И он с этим, может быть, очень не согласен, с одной стороны, но с другой стороны принимает это как воздействие на него Творца. И это бывает очень-очень нехорошее действие. Творец его окунает в грязь, в жуткие желания, низменные свойства и так далее. И человек должен понимать, что это все производит над ним Творец.
И какая реакция, если он понимает это?
Он должен лишь одно – просить Творца быть связанным с ним, с Творцом, во всех этих состояниях.
Чего бы ни было, что бы ни было, самых страшных.
Не прошу изменить эти состояния на лучшие, на правильные, может быть, на святые. Нет. То, что ты делаешь со мной, делай. Только я прошу, чтобы я был при этом связан с тобой.
Это называется оправдание Творца, да?
Да. Это очень непросто.
Как можно не просить? Это же автоматически происходит. Если мне плохо, мой эгоизм автоматически отвечает...
Здесь мы говорим о том, что человек должен развить в себе цимцум и экран.
Сокращение.
Сокращение на свое желание инстинктивное, эгоистическое и экран.
Скажите, можно ощутить свет не через эгоизм?
Нет, говорили, нельзя.
Невозмущенный эгоизмом ощутить этот свет. Вы говорили, что свет попадает на наши желания, и он рисует мне картину этого мира.
Наши желания.
Да.
Да. Обратную себе.
Если я перехожу этот психологический барьер, махсон, как пишут, да. На русском тоже махсон говорим?
Ну, границы, на самом деле.
Границы, вот это вот, психологическое.
Да. От нашего мира.
Да, то я ощущаю этот свет невозмущенный уже.
Ты ощущаешь этот свет не то что невозмущенным. Ты ощущаешь выше свет, но в свойстве отдачи, а не в свойстве получения.
Но сам свет, да? То есть самого Творца ощущаю?
Нет, ты не ощущаешь свет. Ты ощущаешь желание отдачи, которое тебе этот свет рисует, оформляет.
То есть в других уже желаниях? Не в эгоистических,
а в альтруистических.
Но сам свет ощущаешь?
Ты всегда ощущаешь только желание, не свет. Свет мы не постигаем. Мы постигаем только желание, которое является его производными.
Вот еще раз, это Юрий спрашивает из Харькова. Ну, вы уже сказали, как каббалист делает анализ того, что по нему прокатилось? Вот только что вы говорили, то, что прокатилось по нему, по каббалисту, да? Когда он оправдывает Творца.
Каббалист должен оправдать все, что происходит с ним за все его годы, что все это сделано было Творцом, нет никого, кроме него, и все это только лишь добрый, творящий добро. А начиная с этого момента и далее... Он должен пытаться во всех своих действиях быть связанным с Творцом, что называется, быть склеенным с ним, настолько, что бы с ним ни происходило, самое хорошее, самое плохое, неважно что, он все время не расстается с Творцом. Расставание, отключение от Творца является самым большим наказанием человека в мирах.
Женя из Гамбурга спрашивает, а у человека, изучающего каббалу, меняется психология?
Ну, конечно, она меняется. Ну, как это, если... Во-первых, меняется то, что он понимает, что все происходящее с ним – это свыше. С одной стороны. Во-вторых, что все происходит с ним, происходит только для того, чтобы он в свой мир внес Творца. Далее... чтобы попытался во всем его оправдать, абсолютно какие бы он ни проходил ощущения, действия. Он должен, как сказано, сзади и спереди ты объемлешь меня. Что это все действует Творец. Или прямым, или обратным своим действием. Или в скрытии, или в раскрытии. А человек должен пытаться, чтобы всегда в любых обстоятельствах Творец был ему раскрыт. Чтобы даже в самых плохих обстоятельствах эти обстоятельства не заслоняли от него Творца. Что значит эти обстоятельства? Это не обстоятельства, это его эгоистические желания. Так вот, эгоистические желания, они есть маленькие, нулевого первого уровня. Тогда Творец слабо скрыт от человека, и человек может быть в этом свете хасадим, так называемым. А есть желание второго, третьего, четвертого уровня. Это очень тяжелое желание. Когда Творец и в них, когда человек, извиняюсь, когда человек и в них может быть соединенным с Творцом, то есть когда он проходит по очень жестким, очень тяжелым состояниям, эгоистическим, жутким, Творец его окунает в такой эгоизм, а человек не отрывается от Творца и не поддается этим эгоистическим, ну, допустим, соблазнениям, грубо говоря, там, каким бы то ни было, тогда он уже находится в состоянии получения ради отдачи. Ахав исправляет так называемый. Но надо еще понять и, чтобы, и такое состояние, что для того, чтобы исправить, что бы то ни было, надо предварительно в это окунуться. Как сказано, что нет праведника, который бы не нарушил бы что-то, а затем в исправленном виде достиг праведности. То есть всегда происходит окунание в эгоизм, проблемная какая-то
ситуация,
и затем ее исправление.
То есть, в принципе, это...
И поэтому каббалист – это человек, который переносит на себе абсолютно все и те, и другие состояния, которые только есть в нашем мире.
Это вообще мало в этом рекламы для
Я здесь не даю никому никакой рекламы. Я вижу перед собой серьезных людей, много людей, которым уже не там по 15-20 лет, хотя мы и молодым таким объясняем все это прямо. Самое главное – это чтобы человек знал правду. А далее мы находимся в такое время уже, в таком развитии человечества, когда надо это все знать. Уже нету времени нам, не остается нам времени на всякие эти красивые методики, теории.
То есть с какого-то периода мы начали говорить так голую правду, такую вот перед вами так, да, вот так вот
да.
Будет.
Мы сегодня находимся в состоянии, когда нам надо все абсолютно выкладывать людям, а далее они разберутся. Потому что та путаница, в которой находится сегодня человечество, это не то, что было раньше. Раньше у них не было к этому состояния, никакого отношения, мир был спокоен, тёк себе так-сяк со своими революциями и так далее. Сегодня мы находимся...
В стрессе.
В очень серьезном стрессе. Мы находимся уже в состоянии, когда человек должен знать все. Ну, надеюсь, что это поможет нам всем поскорее раскрыть истинный мир.
Так, для информации, на самом деле, очень много психологов у нас обучаются на наших курсах. И у нас даже есть такой урок, где мы объясняем разницу между каббалой и психологией. Это не так не сразу можно понять. И я бы не занимался, конечно, сравнительным анализом, потому что мы не специалисты.
Нельзя этим заниматься. Да,
мы
я скажу только одно, что этим заниматься нельзя. Психология занимается поведением человека, ну, то, что мы называем человека. Да, эгоистическое существо в нашем мире. Каким образом оно реагирует на то, что с ним происходит? Каббала занимается тем, что она, во-первых, раскрывает, кто влияет на человека. Что происходит с человеком, под влиянием чего и кого. Что при этом может делать человек, как он должен настроиться на свою реакцию и так далее. То есть каббала совершенно на другом уровне.
Разные цели, вот это то, что хотел сказать.
И не только разные цели, даже разные люди. Не только каббалист или психолог, но и тем, кем они занимаются. То есть это обычный человек нашего мира или это человек, который занимается каббалой?
То есть вы считаете так, кто тянется к психологии, нормальной земной психологии, не потянется к каббале,
пускай
да?
Пускай занимается и все. Нет, и не путает ее с каббалой.
Не путает.
Вот. Нет, это ему только навредит.
Здесь есть в подтверждение вопрос, утверждение. Алена из Франкфурта, она пишет, по опыту занятия каббалой чрезвычайно помогают в работе психолога. И спрашивает, профессиональные знания по психологии и психиатрии помогают или мешают продвижению в каббале?
Никак абсолютно. То есть я не представляю. Это так, как философия может помочь каббале.
То есть вы считаете, это два параллельных мира, не соприкасающихся?
Или ты занимаешься в нашем мире, или ты занимаешься в высшем мире. Одно из двух. Или ты занимаешься тем, что ты занимаешься реакцией животного, называемого человеком, допустим. Так, ну его стабильные, стандартные реакции на то, что с ним происходит. И вот ты пытаешься как-то его уравновесить под какими-то воздействиями, которые он получает в этом мире. Я не представляю, как они могут заниматься при этом каббалой, и что они могут из каббалы получить в свою психологию.
Я обычно пишет, что как раз
она удачно. Пишет мне, я не знаю, извиняюсь, дорогая, как ее?
Алена.
Алена, дорогая Алена, я же не знаю, что вы имеете в виду под каббалой и каким образом вы можете ее применять. Я не хочу ни в коем случае умалять вашей духовной какой-то ступени, но ну, какие-то, может быть, начальные знания, сведения, какие-то теоретические, ей помогают как-то больше адаптироваться. Но в общем...
Я обычно тут такую формулу привожу. Я думаю, она правильна. Психология – это о том, как устроиться в этом мире, а каббала – о том, как подняться из этого мира.
Конечно, да. Это так же, как с физиками. Я очень часто же встречаюсь с учеными и говорю с ними. Мне нечего им сказать. Я интересуюсь всеми
достижениями. Ну, вы с ними говорите, и там, знаете, и с квантовой
физикой. Я говорю, да. Но с квантовой физикой еще туда-сюда, потому что они находятся на пограничной зоне физики и высшего мира. Но, в общем, не о чем особенно говорить, потому что инструменты разные.
Я хочу защитить все-таки Алену. Если мы говорим про истинную природу, и мы говорим про желание, что стоит за всем нашим поведенческим механизмом, так она может уже использовать это в своей практике?
Как? Я не представляю. Как может человек использовать каббалу в своей повседневной практике? Может быть, только то, что она расскажет человеку, что все, что действует на него, это от Творца. Так что ты особенно не дергайся, не переживай. Все будет
тогда
хорошо.
Тогда уже это другая психология.
Но это уже психология каббалистическая. Но она, правда, не для успокоения работает, а для того, чтобы продвинуть человека вперед.
Вот на этот вопрос, Юрий, простой вопрос задает. Как в живом существе, находящемся на уровне животного, может появиться духовная искра, о которой мы говорим?
Это правильный вопрос. Откуда он?
Вот Юра из Одессы спрашивает.
Из Одессы. Сразу чувствуется, что это Одесса. Так, я вам скажу, Юра. Это непонятно. Вот, если вы меня спросите, это непонятно. То есть обычный кусок мяса, в котором функционируют какие-то там органы, да, и существует витальная жизнь такая обычная, и вдруг у него появляется желание, не к пище, сексу, семье, деньгам, славе и знаниям, а познать свой источник, выше всего этого. Познать свой источник. Откуда я? Откуда я? Кто мной руководит? Если есть такое. Или для чего я предназначен? В человеке раскрывается желание, связанное с бесконечностью. Я смотрю сразу же на звезды. Где-то там может быть мой источник. Я не знаю, куда лезть. Может быть, лезть мне в древние века, в поколение, заниматься раскопками, я в них, может быть, найду тайну свою. Или наоборот, вперед куда-то я устремлюсь. Но что я буду, как я могу копать, раскапывать будущее? Прошлое, да, допустим. Заниматься палеонтологией, что ли. И не знаю я, чем заняться. Вот это вот желание, которое возникает у человека, когда он хочет найти, для чего я, свой источник. Пустота такая очень большая. Потому что все, что здесь перед этим миром, мне ясно. А, лучше, хуже, то-то, сё-то, ладно. Ну, а я, вот это я, оно, его нельзя удовлетворить этими желаниями человеческими. Даже если вы ему дадите все. Вы можете, конечно, сдавить его всякими там и наркотиками, и богатством, и чем угодно. Но оно все равно будет прорезаться. Сколько бы он ни съел... Сколько бы он ни имел там секса, сколько бы ни имел там семью, допустим, и детей, все равно знание, слава, власть, деньги, это все не заполнит. Уж очень оно, все эти наполнения, они только лишь заполняют его маленький внутренний объем, маленькую сферу. А в ней ее, когда он начинает ощущать, что есть свыше этого, то просто исчезает вкус жизни. Исчезает вкус жизни. Я все время думал, что вот если я буду иметь маленький трехколесный велосипедик, я помню, да, вот, то мне будет так хорошо. Купили мне трехколесный велосипедик. И вдруг я вижу через забор в соседнем дворе товарищ, как и я, но катается на двухколесном большом велосипеде. Я этот велосипед свой трехколесный прямо готов сломать, что угодно сделать. Я помню такие состояния у себя. Так и здесь, когда я вижу все-все, есть все в нашей жизни, ничего не надо. Но вдруг мне раскрывается новая пустота. И я не хочу этого велосипедика маленького. Потому что самый главный вопрос о смысле жизни, он остается открытым. То есть как бы насмехается надо мной моя жизнь. То есть я тебе дам и это, бери все, что хочешь. Но это не для тебя. То есть смысл жизни, вечность, совершенство, такая пустота огромная, она не для тебя. Это...
Эмоциональный у вас русский язык все-таки. Слушаю, да, есть все. Да, заводит. Меня во всяком случае точно. Игорь из Бухареста спрашивает, у каббалиста бывают психологические срывы? Эмоциональные перегрузки. Как он с ними справляется?
Я вам скажу откровенно. Каббалист – это обычный человек, который делит все свое существование на две части. На животную и духовную. В животной части, говорится о психологических перегрузках, да. Как меня спрашивает Семен. В животной своей части каббалист должен делать то, что надо для его тела, для его нормального функционирования. Дай телу и пищу нормальную, и секс, и семью, и знания, и славы, и зависти, и ревности. Все, что ты хочешь. Все. В том виде, в котором это необходимо телу для того, чтобы нормально функционировать. Для того, чтобы... продвигаться в высший мир. Для того, чтобы продвигаться в высший мир. Поэтому каббалисты, написано в книгах, каббалист должен изучать другие науки. Не просто животные свои желания, пища, секс, семья. И науки изучать, и так далее. То есть он должен заботиться о себе материально, чтобы не упасть на руки общества, чтобы оно о нем заботилось. И так далее. То есть каббалист в обычной нашей жизни, вы можете увидеть его, это обычный человек и даже немножко хуже. Это точно. Я знал многих каббалистов, их сегодня уже нет, сегодня вообще в мире каббалистов уже нет. Вот. Так что это в материальном виде это обычный человек и даже... И даже более такой непростой.
Продолжение вопроса Эдика Севастополя.
Но единственное, что вы можете увидеть по нему, что вся его жизнь подчинена только лишь выполнению своего духовного обязательства. Да.
Эдик из Севастополя продолжает прямо. Когда человек вносит в свой мир Творца, пытается его оправдать, ему становится легче психологически?
Психологически ты мне рассказываешь. Я считаю, что если человеку если человека к этому подталкивают, и он начинает раскрывать для себя Творца, то он раскрывает для себя совершенно другую жизнь, совершенно другие заботы, совершенно другая цель, другой горизонт.
Уже не нет места психологии.
Он уже нет никакого, конечно, нет психологии. Он уже занимается тем, чтобы раскрыть Творца. Раскрытие Творца человеку в этом мире, оно раскрывает человеку вечность. Совершенно другие масштабы, другие координаты, измерение другое. Да.
Вот средства. Мы говорили о цели. С целями понятно. Действительно, есть в каббале цель раскрытия Творца. В психологии цель каким-то образом сделать реакции нашего эгоизма на то, что извне влияет на него, улучшить. Как ты говоришь, Сеня?
Устроиться
в нашем мире. Да. Угу. Психология же не ставит цель перед собой раскрыть Творца, там, жизнь после смерти и так далее. А вот средства, поэтому и средства, они достаточно похожи, поэтому многие путаются, особенно в начале. То есть особенно групповая психология. Тоже все эти десятки сидят вместе, влияние окружения. Это все очень... Пока человек в этом разберется, могли бы вы заострить внимание, что все-таки в Каббале есть такое, чего нет
отличия.
В психологии?
Отличия. Я вижу, что мы сегодня занимаемся четкими отличиями. Конечно, есть. Я вам скажу. Отличие психологии групповой, которая занимается... объяснениями, как связать всех людей вместе в один коллектив. Так? Этим занимаются очень многие. Это очень нужные вещи для предприятий, для правительств, для всего, для всех организаций, которые занимаются, для школ, для всего. Так, для семьи даже. Вот. Так что это очень важно, но они занимаются этим на уровне обычной психологии. Психология каббалистическая, во-первых, она требует, чтобы людей было не более 10. В группе. Раз. Второе, чтобы желательно было, чтобы эти группы были объединены по единому гендерному признаку. То есть или мужчины, или женщины. Так, но не смешанные. Два. Третье, что объединение происходило бы не потому, что люди этого достигают, как в нашем мире, в обычной психологической связке, в групповой, а чтобы это объединение было достигнуто ими за счет высшего света. То есть объединение совершенно на ином уровне. Не на психологическом, а на духовном. В чем разница? Связь на психологическом уровне, она такая, что мне выгодно соединяться с другими людьми, потому что я от этого выигрываю. Успокоение, безопасность,
здоровье.
Поддержку, здоровье и так далее.
Производительность.
Лучше, да, лучшую семью, лучшую группу, лучшую обстановку на работе, в классе, в школе и так далее.
То есть я выигрываю этот мир, правильно?
Я выигрываю этот мир, естественно. Можно так человека очень серьезно подправить в его
страданиях,
да, в том, что как он существует.
А в
каббалистическая психология, она построена по другому методу. Она построена на то, что мы вызываем на себя высший свет. Мы сами не пытаемся соединиться. Вот что интересно, и что путают люди, и те же самые начинающие каббалисты. Они пытаются между собой сами соединяться, а это абсолютно ни к чему. Это только вредит и уводит, и путает. Они должны вызывать на себя высший свет. И этот высший свет, который они вызывают, он соединяет их над их эгоизмом. Выше их эгоизма, в альтруистических отношениях друг с другом. То есть я соединяюсь с тобой не потому, что я и ты, и он, и еще кто-то, и мы, 10 человек, соединяемся и можем чего-то здесь сделать, какой-то наш маленький бизнес, или еще чего-то там, кому-то морду набить.
Или даже стать одним целым, да?
Неважно, одним целым, да, ну для чего-то, да? Нет, мы не делаем из себя какую-то банду, группу и так далее. А мы строим наше общее объединение над собой с помощью высшего света, особой энергии духовной, которая существует в окружающем нас пространстве. Мы ждем, не ждем просто так, мы вызываем ее определенными побочными действиями, вторичными, альтернативными, чтобы эта энергия, чтобы этот так называемый окружающий свет, которая вокруг нас существует незримо, неощущаемый нами, подействовал на нас и соединил нас над нашим эгоизмом. И тогда наше объединение будет альтруистическим, духовным. И в нем, в этом объединении, над нашим эгоизмом, вот в нем мы начнем ощущать высший мир и Творца.
А как человек ощущает? Какое это ощущение, когда он вызывает на себя этот свет? Как он себя чувствует? Есть какая-то параметры?
Вне себя. Он не чувствует себя, как стоящим на земле. Он чувствует себя, как приклеившимся к своим товарищам.
Что-то непонятно.
Не знаю, как тебе сказать. Как сказано в стихах, мы живем под собой, ничего земли.
Легкое опьянение такое? Или как?
Нет, это не опьянение. Нет. Это... Нет, не скажешь никак.
То есть я живу ими, да?
Да, я вселяюсь в моих товарищей, я просто прилепляюсь к ним. В них мое спасение. Эгоистическое. А когда оно наступает, я уже не эгоист.
То есть это вот эти вот три сейчас такие средства вы назвали. Это первое 10 человек, гендерные отличия и вот вызывать на себя свет. То есть не менять свои свойства, да, как это принято обычно. Я ощущаю себя плохим, я пытаюсь сейчас быть хорошим, делать какие-то усилия, да, а просто вызываю свет.
Для того, нам надо это тоже быть хорошим, не быть плохим, но это для того, чтобы рекламировать друг другу возвышение. Но не то, что я сам это делаю из себя.
Окей, а вот это отличие. А вот что общего все-таки? Есть же что-то общее? Допустим, какие-то там игры мы знаем, да? Вы применяете тоже иногда какие-то ролевые игры. Ну как? Друг другу там какие-то делать, как это называется?
Подарки.
Комплименты.
Это в качестве начальных каких-то действий, но потом это все от этого быстренько уходит.
То есть я все равно держу самое главное. По целям мы абсолютно различны. Я делаю это для того, вызвать на себя.
И посредством достижения тоже мы различны, ничего мы из этого мира не берем.
Ну да, одно из самых важных – это все-таки первоисточники, да, что не существует психологии.
Конечно.
Как вот они влияют на человека? Первоисточники.
Первоисточники, они нам дают возможность привлечь окружающий свет.
Как? Я беру книжку там какую-то, написано 3000 лет назад, открываю, да. И что? И как она на меня влияет?
Почему? Какая разница, что написано 3000 лет назад?
Ну, первоисточник.
Вот, первоисточник, он всегда должен быть очень такой.
Желательно.
Вот да. Немножко сейчас к земле. Дима из Жмеринки, кстати, спрашивает. No. Психология коммуникации. В Кабале есть принцип... оправдывай каждого на сторону заслуг. Как-то он звучит.
Да, правильно, правильно.
Да. Каббалисту сложнее или проще в обычной жизненной коммуникации между людьми?
В обычной жизненной коммуникации ему нет никаких проблем. Он с ними абсолютно свободно общается, очень просто. Для него не состоит никаких трудностей в этом. А вот в том, чтобы к своим товарищам относиться хорошо, здесь большая проблема.
То есть в обычной жизни он использует этот принцип, оправдывает всех на чашу заслуг, не по отношению к товарищам?
Это не стоит сил, потому что все прекрасно понимается, что все, кто действует вокруг него, они маленькие эгоистические существа. И поэтому к ним нет отношения, что они сделали зло или добро, или что. Это...
То есть всю жизнь каббалисты испытывали довольно большое давление на себя со стороны всех практически. Их не принимали, их гнали, да. И так далее. Это... И вот и каббалист все равно смотрел на это, как оправдывая эти действия.
Так это же не люди, не людишки сами делают. Это же все является воздействием высшего света. Или изнутри него, из самого каббалиста, или снаружи, через окружающий так называемый мир, на него.
То есть это делается для него, чтобы он еще больше занимался этим привлечением
света?
Чтобы
он еще больше оправдал этот высший свет и был в слиянии с ним, в свойстве отдачи.
Скажите, а почему такой дисбаланс в природе? Вы сказали, все там несколько каббалистов или вообще чего-то нету. Почему так?
Что, зачем может быть зачем природе-то? Они нужны?
Ну как, вы сейчас объясняли, так все весело, здорово нет, быть каббалистом, нет, а человек так мало.
Я тебе скажу, в чем дело. Дело в том, что для того, чтобы раскрыть высший мир, для этого нужен действительно 1-2 каббалиста. Ну а потом еще пару десятков, еще пару. То есть по нисходящей, вот так вот, по пирамиде. Но в принципе достаточно действительно несколько человек, а за ним уже их поддерживающие, их примыкающие и так далее. То есть вот сегодня в мире вот эти люди, которые мы видим перед собой, наши товарищи, которые с нами систематически занимаются, это достаточное количество людей для того, чтобы привнести в наш мир высший свет. Этого достаточно. Единственное, что надо, чтобы весь мир хоть каким-то образом к нам подключился. Вот для этого мы ведем с тобой такие передачи.
Вот еще все-таки туда же. Глеб из Троицка спрашивает, насколько каббалист устойчив к ощущению страданий, пустоты, разочарования?
К физическим страданиям каббалист неустойчив, так же, как все остальные. Через животное свое тело он остается животным и также воспринимает все. Так что тут абсолютно нет никакой разницы между ним и другими людьми. А источник страданий – это другое дело. Это здесь он, конечно, оправдывает его, потому что представляет себе, насколько это помогает ему оторваться от эгоизма.
То есть и отношение к болезни другое получается.
Да.
Скажите, может быть, одновременно каббалист и психолог? Допустим, я занимаюсь психологией и лечу людей, там, не знаю, там, бросить курение или какая-то групповая психология,
да,
помогает
вполне,
людям.
Вполне
и быть каббалистом. То есть
вполне возможно.
Я четко это разделяю. Нет проблем, да?
Нет проблем. Только не путай, потому что тебя тогда это все запутает и уведет в сторону духовного развития.
Я почему спрашиваю? Потому что действительно очень много наших учеников приходят в каббалу, будучи уже психологами, причем практикующими.
Хорошо. Пускай продолжают свою практику и одновременно изучают каббалу. Только все-таки разделяют одно с другим. По крайней мере, первое время очень строго за этим следят, а потом разделение, оно само имя осознается.
Павел из Санкт-Петербурга. Как каббалист рефлексирует? Его вот этот шестой орган чувств, самая свободная экспертная точка, чтобы анализировать свои поступки и желания?
Это невозможно объяснить, дорогой мой. Это когда приходит выше света, выявляет из тебя свойство отдачи, свойство бины, которого в тебе раньше не было. И ты вдруг становишься отдающим, понимающим, видящим в этом отраженном свете, тогда у тебя появляется совсем иное зрение. Ты одновременно обретаешь новое измерение над нашим земным, и все становится ясным. А до этого это нельзя объяснить, и ну никак это не попробовать.
Вот Коля из Обухова спрашивает. Допустим, человек – это приемник. Каббалист управляет приходящим к нему мыслями при помощи экрана.
Да.
Он может отрезать, поставить барьер злым мыслям?
Только с помощью высшего света. Сам ни в коем случае. Откуда у него есть такие силы? Если в нем существуют какие-то злые силы, эгоистические, то это же ему послано свыше. Высший свет раскрывает эгоистические желания, и тот же высший свет ждет, пока человек осознает это и потребует, чтобы высший свет их исправил.
То есть вы сейчас и пояснили, что такое злые мысли с точки зрения каббалы. Это все, что направлено на...
Ничего нет злого. Это просто так раскрывается в человеке его эгоистические желания, изначально в нем существующие. Нет вообще ничего нового. Ничего нового нет в мире. Все, что происходит и произойдет, это все в нас уже заложено, и мы никуда не сможем от этого деться. Мы все равно обязаны будем это все пройти. То, что было, то и будет. А ты должен только быть готовым к тому, чтобы это все оправдать в каждый момент времени.
Еще такое слово есть — каббалистическая медитация. Расскажите, что это такое?
Медитация, я не знаю точно, что подразумевает, что подразумевает в разных методиках, философиях, психологиях, там и далее, в учениях. Медитация называется, наверное, то, что когда человек направляет свои мысли на какую-то определенную задачу, на какое-то определенное действие. Так вот, в каббале медитация называется, наверное, медитация, она эквивалентна намерению.
Сегодня очень интересно. Сегодня можно найти слово, если даже запустил его, то про всем дворе. Я ни разу не видел у Баля Сулама, у Рабаша слово медитация.
Медитация нет.
Не использовали.
Нет. Но намерение, да.
Намерение.
Так что намерение, на что я намереваюсь? В чем заключается?
Когда я хочу подключиться к высшему свету, чтобы он изменил меня, чтобы сделал надо мной какое-то действие. Наверное, вот это вот желание приблизить его, приблизиться к нему, наверное, это называется медитацией. То есть определенное внутреннее волевое усилие.
Ну нет такого, что я концентрируюсь на какой-то одной мысли, да, думаю о чем-то одном.
Надо концентрироваться на одной мысли, что нет никого, кроме него. Добро, творящее добро.
Вот все-таки есть вопросы из боли, или ты боль, хотел блиться. Лидия из Измаила спрашивает, что делать, если мир обесценился? Видишь одну бесполезную суету, а человек же обязан что-то делать в этом мире.
Вы должны благодарить Творца за то, что он вам показал на самом деле, что нашему миру нет никакой цены, что он действительно обесценился наконец-то и в ваших глазах.
Вот это, кстати, от этого легче становится, вот от такого восприятия.
Он и был таким, дорогая моя, он и был таким. А теперь вот и вы это выяснили. Так что скажите спасибо.
То есть что происходит в человеке, когда у него есть такое ощущение?
Что ради нашего мира не стоит жить.
То есть это и есть
жизнь, но есть следующий мир, высший, ради которого стоит жить, и вы можете его раскрыть, постичь сегодня.
Вот она, кстати, ученица Мака, поэтому у нее есть
такие вопросы. Хорошо, хороший вопрос.
Да. Как раз упоминался высший свет Людмилы из Херсона. А что это такое? Как опознать, по каким симптомам свет, который я вижу, высший или низший?
Высший свет – это свойство отдачи и любви, которое заполняет наш мир, вообще все пространство. Все пространство – это не имеется в виду пространство даже физическое, а энмерное пространство. Это называется, так вот, эта сила отдачи и любви называется высшим светом. Ну вот и все. Я не знаю, что же сказать.
Вот спрашивает.
К нему мы и должны тянуться, его мы должны притянуть. С помощью его мы должны себя исправить, изменить инверсно. На, с получающих на отдающие.
Вот да. Ирина из Каменска спрашивает: если мы видим вокруг себя и в других свои собственные свойства, то как понять высказывание «Велик Творец, и только ничтожный узрит его»?
Велик Творец – это действительно велик по свойству отдачи. И только тот человек, который ощущает себя ничтожным, потому что он эгоист, раскрылся в нем эгоизм, он ощутит Творца.
То есть он его впускает в себя?
Да.
Скажите, вот все-таки непонятно, когда человек вызывает на себя вот эту энергию, как это ощущается? Вот, допустим, я представляю себе радиацию, да? Ну, тоже понятно, что ее очень тяжело ощутить нашими органами ощущения. Но все-таки люди изобрели приборы, я могу измерить радиацию. Ну и потом даже последствия времени человек может ощутить на себе ее последствия.
Это физическое действие, так что тут что тут объяснить? Есть заряженные частички, так же, как мы знаем, электроны, протоны, нейтроны и так далее. Есть гамма-лучи и так далее. Это физические всевозможные воздействия. Их можно измерить. Они могут воздействовать на какую-то подложку.
А как я могу понять, что я вызвал на себя этот свет? Что я становлюсь лучше, добрее?
По изменениям в себе.
Какие это изменения?
Что ты вдруг начинаешь своих товарищей любить.
Вот это вот
и ты связываешься, да, и ты связываешься вместе с ними, и в связи между ними и тобой раскрывается свойство отдачи любви, ты ощущаешь его свойства, и это ты называешь Творцом. Нет, это не так вот, как тебе кажется, что это всего лишь свойство отдачи вместо свойства получения, любовь вместо ненависти. Нет, это совершенно новый мир.
Да, каббалисты пишут, что они готовы ради секунды ощущения там 7 раз резать себе ноги и руки.
Да.
А вы
говорите,
любовь к ближнему. Ну, что-то это такое серьезное. Или это только средство любовь к ближнему?
Средство, наверное, резать роги, ноги и руки. Да. Тоф.
У нас небольшое объявление, да, и будем закругляться. Да.
А что насчет конгресса?
Через неделю, не в ближайшую, а через неделю, 15-18.
Вы думаете, мы его объявляете?
Мы объявляли, да.
Да?
У нас будет конгресс международный, проходить он будет в Грузии, в Тбилиси, еще раз, 15-17 сентября. Всех приглашаем.
Да. И вообще, будьте с нами, у нас вообще впереди очень интересные передачи. Вы знаете, что на Каббалу наезжают очень много на протяжении нескольких тысяч лет.
И мы за последнее эти... время,
да,
мы
последнее
знаем.
Время, и мы все за эти тысячи лет собрали все эти наезды, очень интересные такие.
Да, ну, но это надо все как-то изложить где-то,
все
когда
это. Изложено, мы все у нас подготовлено.
Уже есть в сайте в каком-то.
Нет, в сайте нет, мы начнем здесь это все.
То есть ты рекламируешь, да?
То есть мы начнем это выяснять.
Да, выяснять. А потом
хорошо?
Выставим.
Значит, буквально в следующее воскресенье.
Да. Начнем.
Договорились.
Ну, тогда одно маленькое, короткое.
Это, кстати говоря, очень интересный материал, который даст вам возможность понять отличие Каббалы от нашего мира, как в нее входить. Это очень интересный материал. Причем ему не так много. Ну, где-то, да, где-то 3500 лет.
Наездом.
Ну, начиная с Древнего Вавилона.
С Авраама.
Это первые наезды. Да.
Мы приглашаем вас на курс онлайн «Основы Каббалы», который начнется 13 сентября. Вы очень много узнаете. Приходите, все, кто еще не проходил МАК. И ваши пожелания на неделю.
Мои пожелания, чтобы вам было все хорошо, чтобы дети, у кого есть дети, начали свой учебный год, И мы, чтобы начали хорошо свой учебный год. Когда у нас, кстати, МАК онлайн начинается?
13 сентября.
13 сентября. Так что будем вместе заниматься. В следующее воскресенье мы с вами начнем новую тему. Присылайте вопросы. Будьте вместе с нами. И если у вас есть возможность, узнайте, как приехать в Грузию на конгресс. А затем у нас где-то...
Литва. 3-5 ноября, Литва.
Вильнюс. 3-5 ноября, Вильнюсский конгресс. Я буду очень рад видеть вас или там, или тут. А может быть, и там, и тут. До встречи. До свидания. Удачи.